Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om namo Bhagavate
Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 5, причина всех причин, текст 2, санскрит. Ядрупам ятадиштханам,
ядрупам ятадиштханам,
ядрупам ятадиштханам,
ядрупам ятадиштханам,
ятасриштам идам прабхо,
ятасриштам идам прабхо,
ятасриштам идам прабхо,
ятасриштам идам прабхо,
ятсанстам ят Парам яча,
ятсамстам ят парам яча,
ятсамстам ят парам яча,
ятсамстам ят парам яча,
таттатва вада таттвата,
таттатва вада таттвата,
таттатва вада таттвата,
таттатва вада таттвата.
Ядрупам
ятадиштханам,
ятасриштам идам прабхо,
ятасриштам идам прабхо,
ятсамстам ят парам яча,
ятсамстам ят парам яча,
таттатвам вада таттвата,
таттатвам вада таттвата.
Ядрупам ятадиштханам,
ядрупам ятадиштханам,
ятасриштам идам прабхо,
ятасриштам идам прабхо,
ятсамстхам ят парам яща,
ятсамстхам ят парам яща,
таттатман вада таттвата,
таттатман вада таттвата.
Ядрупам яд адхиштхатам,
ядрупам яд адхиштхатам,
ятасриштам идам прабху,
ятасриштам идам прабху,
ятсамстам яд парам яча,
ятсамстам яд парам яча,
таттатвам вада таттвата,
таттатвам вада таттвата.
Яд?
Яд.
Какие?
Какие?
Рупам.
Рупам.
Признаки проявления.
Признаки проявления.
Яд.
Яд.
Какое?
Какое?
Адхиштанам.
Адхиштанам.
Основание.
Основание.
Ята.
Ята.
Откуда?
Откуда?
Сриштам.
Сриштам.
Создан.
Создан.
Идам.
Идам.
Этот мир.
Этот мир.
Прабхо.
Прабхо.
О мой отец.
О мой отец.
Яд.
Яд.
В чем?
В чем?
Самстам.
Самстам.
Сохранение.
Сохранение.
Яд.
Яд.
Под чьим?
Под чьим?
Паром.
Паром.
Контролем.
Контролем.
Яд.
Яд.
Каковы?
Каковы?
Ча.
Ча.
И.
И.
Тат.
Тат.
Этого.
Этого.
Таттвам.
Таттвам.
Признаки.
Признаки.
Вада.
Вада.
Опиши же.
Опиши же.
Таттвата.
Таттвата.
Подлинно.
Подлинно.
Перевод текста. О мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира. На чем он покоится, как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит. Это Нарада Муни обращается к отцу, его отец, Господь Брахма, Творец Вселенной. И эти вопросы, они уместны, соответствуют положению Брахмы. Если мы хотим узнать, Прабхупады, ведь примеры, что имел в виду Шекспир в своих произведениях. Мы должны обратиться к Шекспиру. Мы должны интерпретировать смысл произведений. То есть авторитеты. Мир держится на этом. Другой пример, распространенный, Прабхупада его приводил часто. Если вы хотите принимать лекарства, должны опираться на авторитет врача. И согласно рецепту, дозировке, вы опираетесь на авторитет. Вы не можете это изменить. Если, конечно, можете это изменить, это не принесет пользы. Так не должно быть. Основано на авторитете. Если отец или мать что-то говорит вам, вы принимаете, вы слушаете и принимаете это. Это вес авторитета. Собственно, мир, он поддерживается вот этим принципом. Парампара. Авторитета. Тот, кто выше, является авторитетом для того, кто ниже. Над ним есть еще выше. Он авторитет для того, кто ниже. И таким образом все становится авторитетным. Если мы принимаем авторитет, мы тоже авторитетны. Как только мы отвергаем авторитет Бога, мы не являемся авторитетными. Мы не можем авторитетно заявлять что-то. Потому что мы не творцы этого мира. Брама творит. Есть творец. И вопрос обращен к Творцу. Это уместный вопрос. Почему мы спрашиваем ученых о творении, а ведь они не творили этот мир? Они не знают, как он устроен. Они видят то, что видят обычные люди. Включая просто микроскопы, телескопы. Но они видят теми же глазами и тем же разумом. Немножко они развивают свой ум, какие-то более способности имеют, и думают, что они могут при таких способностях познать творение. И какие-то люди простые верят им. Просто потому, что они немножко умнее, немножко больше слов используют непонятных формул. И такая иллюзия учености. Но на самом деле они не знают. Вся современная наука чисто теоретическая. На практике мы не видим, чтобы при помощи современной науки люди были счастливы. Потому что цель науки. Счастье принести людям. Освободить от страданий. Они весьма поверхностно это делают при помощи каких-то технологий комфорта, удобств. Даже собака ученая в этом смысле. Она ложится на ровную землю, а не на каменистую почву. Тоже различает, где комфортно, где некомфортно. Чувствуя говорят об этом. И ум животного тоже говорит то же самое. Человек делает это немножко изысканным образом, но по сути дела не отличается от собаки. В этом смысле. Просто более развито, более изощренное, более рафинированное животное, так скажем, человек. Но человек начинается тогда, когда признает авторитет выше себя. Это разум. Это человеческий разум. Вот. У животных нет понятия авторитетов. То есть они живут неосознанно, существуют в этом мире более-менее неосознанно. Они осознают только свою пищу. Они также знают, что есть сон, необходимо спать, чувствуют, осознают сон. Осознают противоположный пол. Это дано и человеку, и всем биологическим видам практически. Особенно развитым. У них развито это ощущение противоположного пола очень сильно. Собственно, это в центре их жизни. Это, наверное, главное, что они знают и чувствуют, и чем живут живые существа. Это противоположное отношение с противоположным полом. И каждый знает, что нужно сохранять жизнь, обороняться. Как ученые говорят, что это все инстинкты. Может быть, но это знание. Это тоже знание, опущенное на телесную платформу. Если мы изучим природу души, мы увидим, что душа на самом деле стремится к наслаждению. Поэтому в этом теле человек стремится к противоположному полу, потому что это высшее наслаждение. Причина в душе находится, опущенная на этот уровень. Если мы изучим природу души, мы видим, что она, ее природа бессмертия, поэтому она стремится сохранить свою жизнь. Естественным образом это происходит. Это знание уже есть у каждого живого существа. Оно проявляется на разных уровнях. У животных на телесной платформе они знают, как есть, как спать, закупляться, обороняться. Их не надо обучать, не нужно институтов. Это знаем и мы, каждый. Это тоже знание. Но это знание не принадлежит нам. Как ученый говорит, это инстинкт. Мы как бы повинуемся этой природе. Но когда у человека пробуждается разум, он начинает спрашивать, а откуда это, а почему так все устроено? То есть этот разум над инстинктами, над неосознанным проявляется вопрос. Это вопрос народа. Разум не знает ответ, но знает вопрос. Вот это разум. Более того, разум понимает, что постичь абсолютную истину невозможно до конца. Ответа никогда не будет окончательного. Она неисчерпаема абсолютная истина. Поэтому эти вопросы – это и есть суть проявления нашей жизни. Вопросы и ответы. И в этом развитие, в этом прогресс, в этом увеличение счастья. Никогда не будет такого, что вы скажете, теперь я познал Кришну полностью. Нечего больше постигать. Нет. Как только вы соприкоснетесь с Кришной непосредственно, вы скажете обратное, вы скажете, этот мир больше нечего постигать в отношении к этому миру. Ничего больше интересного в мире не останется. Вы просто увидите, что все это еда, сон, сокрупление, оборона в разных формах, обманчивых разных формах, многообещающих. Но по сути это одно и то же. Итак, народ обращается к Творцу, что разумно. Тоже мы могли бы обратиться к Творцу. Но мы не родились непосредственно от Творца, у нас есть свои родители, мы спрашивали своих родителей. Мама, папа, откуда я? Что за мир? Разве мы не задумывались об этом? Лет 6-5. И родители удивляются таким вопросом всегда. Хотя они всегда и в свои годы тоже задавали такие вопросы. Это возраст прошел у них, возраст пробуждения разума. И их разум теперь обманут, они говорят, о, эти вопросы лучше не задавать. Эти вопросы лучше не задавать, на них нет ответа. Никто не знает. Если мы обращаемся к тому, кто не знает, ответ будет такой. Никто не знает. Почему? Потому что я не знаю. А я уже спрашивал. Ответа не нашел. Также ученые говорят, на солнце жить невозможно. Почему? А я там не могу жить. Там жарко уже. Вот такая странная наука. Такие странные оценки. Телесные оценки. И Нарада Муни обращается к Брахме. Но как быть нам? Мы даже к Нараде не можем обратиться. Не то, что к Брахме. Но Нарада передал Вьясадеве, а Вьясадева записал Веды. Все, что Брахма скажет, здесь написано. Фактически можно получить эти ответы таким образом. Через парампару, через систему авторитетов. Вот это значит авторитет. Мы с вами не видели, как творится этот мир, но есть авторитет. И если мы принимаем вот этот авторитет, мы получаем эти знания. Разве это сложно? Разве есть какая-то проблема? Проблема только в ослином упрямстве, говорится. Или неверие. Ну хорошо, нельзя слепо верить. Согласны? Зачем слепо принимать что-то? Ну хорошо сказано, но все же надо же проверить. Ну давайте проверим. Это разумно. Теперь надо проверять. Как же проверить то, что здесь написано? Можно ли это вообще? Ни при помощи эксперимента, ни в коем случае. Таких экспериментов поставить невозможно. Мы не можем сейчас проэкспериментировать, создать экспериментальную вселенную и сказать, да, так и было. Создать Солнце новое, Луну, сказать, о, точно, мы все создали, теперь все подтверждено. Ученые никогда экспериментальным путем не объяснят происхождение мира. Нет. Эксперимент заключается в том, что наши чувства должны быть связаны со сверхчувствами. Наш разум со сверхразумом. Только таким образом можно увидеть. Как? Если на глазах катаракта, что можем увидеть? Надо снять катаракту. Способность видеть есть. Но есть невежество, нужно устранить невежество. Вот в чем заключается эксперимент. Нужно устранить собственное невежество. А что такое собственное невежество? Самомнение. Я авторитет. Я себя спрашиваю, что бы я ни слышал, я потом в конце спрошу себя, ну как ты думаешь? Правильно это? Нет, я думаю, это неправильно. Я слышал то, читал это, я думаю так. Нет, вот это правильно. Это неправильно. Каждый, в конце концов, спрашивает свой собственный ум. И Прабхупада здесь пишет. Вопросы Нарады Муни о том, что лежит в основе причинно-следственной связи этого мира, исполнены глубокого смысла. Атеисты в своих многочисленных доморощенных теориях вообще не затрагивают вопрос о законе причины следствий. Между тем, экспериментальные методы, которыми пользуются отрицающие существование Бога атеисты, бессильно объяснить природу проявленного мира и духовной души, несмотря на бесконечное множество теорий, порожденных их неистощимым умом. Ум неистощим в плане теории. Никогда не кончится. Ароха, смотрите, специальное слово, обозначающее этот процесс умственный. Ароха значит бесконечно, никогда не кончится, никогда вы не сделаете вывод окончательный. Будда по-другому объяснил этот ароха метод. Открытие матрешки. Такая вот есть. Сложенная, да, множество бесчисленных измерений там внутри. Вы открываете, думаете, сейчас я обнаружу причину. Там еще одна матрешка. Но она тоже открывается. Так, расщепляем атом или молекулу. Смотрим туда. Там еще одна матрешка. Еще пытаемся это вот открыть. Открываем. Там еще одна матрешка. Ароха. И так никогда не кончится. Вы не сможете это идти до конца. Почему? Бхагаватам говорится, Брахма пытался это сделать. С самого начала творения, потому что родился тоже в невежестве. Ему нужно было открыть сердце и познать высший авторитет, услышать шрути, услышанное знание. Не надуманное, а услышанное знание. И сначала пустился в исследование, как любое разумное существо. Он пытался понять, что за мир темный. И я тут. Кто? Зачем? И никого. Это первое живое существо, сотворенное в этом мире. И он, значит, саморожденный. Именно он соприкасается с другим измерением непосредственно. Все остальные живые существа уже от Брахмы идут, и они уже не знают, опыта такого не имеют. И он исследовал тот лотос, которым он появился из стебля того лотоса, и в конце, у корня этого лотоса, он соприкоснулся с энергией смерти и не мог пойти дальше. Вот чем заканчивается эксперимент ученых. Смертоносными энергиями. Для нашего тела мы не можем идти вглубь этих энергий, на которых основывается наше физическое существование. Эти энергии внутри материального мира смертоносные. Это ядерная энергия называется. В каждом атоме есть ядерная энергия. Если вы расщепляете, вы разрушаете. Все разрушается. То есть вы не можете таким путем пойти и что-то понять. Что приводит к разрушению. И современная материальная наука пришла к этому именно к разрушительным энергиям. Очень, с одной стороны они созидают, с другой стороны разрушают. Две вещи. Созидание, разрушение, созидание. Но никто не ставит вопрос, здесь говорится, кто же поддерживает эти энергии? Сила поддержания. Они изучают созидание и разрушение, созидание и разрушение. А поддержание, понятия не имеют, что такое. Как поддерживать мир, если воздух загрязняется, если вода загрязняется, как восстановить баланс, как поддерживать здоровье. Мы все меньше и меньше понимаем это. В этом развитии научного, так сказать, прогресса. Неистощимые умственные, видите, теории. К чему приводят? Поэтому необходим авторитет. Чистота изначально существует в этом мире. Изначально чистый ум у человека. Изначально чистые чувства. Изначально он должен быть счастлив. Это наше изначальное положение. Но этот путь материального развития увеличивает страдания. И когда страдания увеличиваются, они придумывают новую теорию какую-то. Так наука продвигается. Говорит, страдания, говорит, продвигают науку. Так всегда, говорит, было. Именно от страданий человек заинтересовывается вопросом. И уходя от страданий, что-то новое. Но это новое открытие порождает новые виды страданий. Более тонкие. Хорошо, давайте еще сделаем открытие, устранить это страдание, но это открытие порождает более тонкие страдания и ароха. И в конце концов, все эти открытия приводят к разрушению, к смерти. Жить невозможно. В мире, где не сбалансированы энергии, нам нужно понять, кто балансирует все эти энергии. Если вы произведете ядерные взрывы на Земле, мы знаем, это радиация, это повышенная степень огня. Стихия будет, и мы не сможем жить уже, если дисбаланс огня будет. Дисбаланс воздуха, дисбаланс воды. Они точно отрегулированы, точно в соответствии как бы с нашей биосистемой. Они приведены в точное соответствие, очень точная регуляция. Вы знаете, любой механизм требует главной регулировки. Принцип вы открываете, например, двигатель внутреннего сгорания, какой бы то ни был. Или гидравлика, что бы там ни было. Это полбеды. А сколько? Главная работа – отрегулировать механизм, чтобы он работал долгое время. Долгое время. Если он не отрегулирован, даже если он принципиально правильно устроен, он разрушается, быстро разваливается. Ремонты, 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 ремонты. Все эти технологии, японские, германские, это их просто вот регулировка. И они гоняют эти машины, регулируют мельчайшие вещи, как закрываются двери, как эти вот проводники, полупроводники, чтобы все работало безупречно. Сколько труда. Но как этот мир отрегулирован, посмотрите? Без всяких экспериментов. Они говорят, случайно. Ничего себе заявление. Случайно такую махину отрегулировать? Как это саморегулирующаяся машина такая? Вы видели что-нибудь подобное? просто вот берете, мешаете кучу там болтов, гаек, не знаю, и они сами раз-раз и регулируются, и раз механизм готовый вышелся. Можно такое представить? Что за глупости такие? Это что за теория такая вообще? Конечно, они более умно это преподносят, чтобы человек поверил в это. Все есть некая сила, которая все это взбалтывает. А что за сила? И как она взбалтывает так, что все происходит, опять же, еще круче. И говорят, это большой взрыв, они говорят. Ну хорошо, ну, может быть взрыв в нашем восприятии. Но как в результате взрыва все очень точно на своем месте располагается. Что за интересный взрыв? Берете, взрываете, и каждая частичка этого взрыва точно на своем месте. И образовалась эти Вселенная. И Астана построилась тут, переименовалась уже, все уже. Все как надо идет. Потрясающая теория. И люди в них верят. Думают, что ученые могут рассказать, что такое Бог, кто такой Бог и что такое его творение. Чтобы понять, кто такой Бог, нужно одухотворить разум. А ученый-материалист просто отрицает его, все, что он может сказать. Это означает, что он не знает, кто он. Если бы честным быть, то можно сказать, я не знаю этого. А когда его нет, я не знаю. Меня спрашивают. Гипертрофированный ложный эго. Поэтому важный момент. Нарада – это мудрец среди полубогов. Нарада – спрашивающий. Но родился он так же, как и все, в невежестве. Но он спрашивает, но он имеет разум, чтобы вопрос направить в правильном направлении. Это самое важное – найти источник знания. В нашем случае то же самое. Если мы настроены искренне познать истину, да, к нам придет учитель. В сердце придет учитель. Не так, что тот скажет, вот тут духовный учитель, у него есть диплом. Если не так, через искреннее слушание это происходит, связь внутри сердца, что это гуру парампара. Это не академическое образование. Это не какая-то система теории. Это из сердца в сердце. И именно такой образ человек получает все необходимые доказательства в сердце. Итак, однако Наруду Муни интересовали не теории возникновения Вселенной, а факты. Факт. В чем же заключается факт? Если мы отбросим все теории, Прабхупада говорит, все виды жизни существуют одновременно сейчас. Факт. Вот это изучайте. Зачем вы придумываете какие-то теории? Что сначала было ничего. Ну, если уже с чего-то начинать обычно, они с чего-то начинают ученые. С причиной не могут начинать. Главное, они с какого-то следствия начинают уже. Как Прабхупада смеялся, они шли утром по побережью, и там из-за горизонта самолет появился. И тот, говорит, ученые вот так изучают мир. Если их спросить, откуда появился самолет, говорит, это из-за моря. Сначала свет появился, потом видели шум, потом форму, и так самолеты появляются. То есть они не могут понять изначальную причину, откуда же берется творение. Но с какого-то момента они наблюдают. С какого момента? Вот уже за море что-то появилось. Вот мы наблюдаем. Вот оно начало. Вначале появился свет из горизонта. Это их Библия. Потом мы увидели, услышали звук. О! А потом, когда приблизилось, вы видите, что это самолет. Вот так все появляется. Самолеты берутся из-за моря все. Другая история с курицей глупой. Глупая курица живет в курятнике, там, с другими курами, там, петухи, ну, обычная жизнь. Но ласточки прилетают на дерево, тут прямо над курятником, каждую весну. Они перелетные птицы, они с юга на север, с севера на юг, они много видели, много знают, они обсуждают все эти вот свои путешествия, и курицы, слушай, назад не верил уже. Юг? Такой юг существует, боже мой, какие-то сказки. Они говорят про юг. Интересно, что ж такое юг? И они указали, например, юг в эту сторону. Все понятно? Я пойду посмотрю, что такое юг. Разбежалась курица, курятники. Подождите, я сейчас эксперимент ставлю, я на юг прилетела. Хлоп, 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 хлоп на забор поднимается. Забор упала как-то тоже. И бегом на юг. Да, добежал до конца деревни даже. У девчонки удивилась. Удивилась, что там деревня заканчивается. Там сады какие-то деревенские большие, никогда в жизни не представляла такого. в шоке была просто. Открытие сделала, большое открытие сделала. И там еще садовник в саду, бог ты мой, о, который сторожит эти сады. Невероятная вещь. Вернулась, стала рассказывать, что такое юг. Юг — это где деревня кончается, и там уже сады, и там садовник господствует. Царство садовника. Погоди, погоди, ласточки говорили, что там море, там горы какие-то там, какие-то чудеса природы. Да что вы их слушаете? Я была на юге, только что вернулась. Так ученые изучают космос. Сколько там секунд полет нормальный, пока еще жив. Потом прилетают на Луну, как бы так, в скафандре таком, знаете, ничего не понятно. И там прыгают, как эти, в замедленном действии, знаете, их снимают. Привозят камни оттуда. О, великое исследование. Миллионы, миллиарды долларов на все это. Несколько камней привезли. И люди все аплодируют. Героизм, успех, медали, награда. Ну и там есть за что награда. Мужество, конечно, мы восхищаемся, но за этим какая-то глупость есть. Эти миллиарды долларов тратятся, при этом, когда люди на Земле голодают. То есть жизнь есть на этой планете. Зачем вы летите, если здесь жизнь не можете устроить толком? Вот перед вами жизнь, формы жизни, и вы куда-то летите камни собирать. А почему они туда летают? А потому что хотят ресурсы. Земные ресурсы — это скоро истощаться, они все это считают, там нефть, газ и все остальное, там на Луну, а там плутоний. Одна бочка плутония, это значит, можно обеспечить всю планету ядерной энергией. Вот о чем они думают. Они истощают ресурсы, это написано в Бхагаватам. Это культура демонов, они истощают ресурсы, человеческие ресурсы природы. И подводят под это различные теории. Поэтому не такая безобидная вещь теория, как кажется. Ну, что вы думаете так? Я думаю так, ну хорошо, сейчас модно иметь свое мнение и все остальное. Но мы должны понять, мнение и самомнение не одно и то же. Самомнение очень опасно. Мнение, то, что мы чувствуем, воспринимаем, это хорошо, мы делимся. Но самомнение, позиция, когда вы занимаете самомнение, позицию, это ложная позиция, отстаивать ее, это большая проблема. Поэтому атеисты отставят свою теорию, это недобросовестно. Хотя у них нет доказательств, что Бог есть или Бога нет. Они просто отставят свою позицию. Это ослиное упрямство называется. То есть нужен научный процесс. Есть духовная наука, есть медитация. Нужно изучить это основательно. Это жизненно важные вопросы. Что такое творение, в котором я живу, на самом деле. А мне внушила современная культура, что я живу в этом городе. Обучился, имею профессию, получаю вот такую зарплату. Вот у тебя есть семья. И все, что я знаю об этом мире. Остальное понаслышке, теоретически, различные мнения, впечатления. Об этом мире все можно сказать, что он плохой или хороший. Разные есть мнения. А у меня своя работа, свой счет в банке, вот это моя жизнь. Все, что я знаю. Если даже где-то люди умирают с голода, у меня пиво в холодильнике есть, нет проблем. Вот так я понимаю жизнь. Я не понимаю полного целого. Я утратил это видение, хотя я человек, а не животное. Это животное есть под ногами корм и больше ничего не видит, кроме этого. Но человек создан, чтобы понимать творение Бога и свое место там. Это его предназначение. Здесь вопросы очень важны. Трансцендентная наука о душе и сверхдуше включает в себя также знания о воспринимаемом чувствами мире и причине его сотворения. Любой разумный человек может различить в материальном мире три составные части, а именно живых существ, проявленный мир и высшую власть, стоящую над всем этим. Ну, наверное, вы изучали философию, у вас сейчас много курсов, треугольник, известный, знаменитый треугольник. Есть живое существо, нижний угол треугольника, я, живое существо. Есть мир проявленный, который я вижу, это факты. Я есть, и мир есть тоже. Это два угла нижнего основания треугольника. А источник один над ними, так образуется треугольник. Источник этого мира и источник меня один и тот же. Высшая власть или абсолютная истина, источник всего. Вот образуется треугольник. Абсолютная истина вверху. Живые существа и материальный мир в основе этого творения. И между этими тремя составляющими мы проводим линии, получается треугольник, есть отношения. Вот мы изучаем эти отношения. Получается очень как бы такой великий мир, сложный мир между этими тремя простыми вещами. И мы должны доказать, что эти три как факт существуют. Самое сложное доказать, что существует источник всего. На это указывает причинно-следственная связь. У меня был отец, у отца был отец и так далее, и так далее. Возникает вопрос, кто же первый? Естественно, так указывает, что есть какой-то источник. Это умозрительно. Но есть и другие доказательства, не только умозрительные. Не только то, что мы можем сосчитать какие-то явления в этой природе. Есть также стремление живого существа. Вверх, к чему-то, вера, к чему-то возвышенному. Это указано на то, что есть верх, источник всего, поиск этого всего. Вера указывает, что есть, существует источник. Так, также вера указывает. И время указывает, что эта связь существует с высшим разумом через аспект времени, который контролирует все материальные процессы в этом мире. Вера и время указывают на то, что есть источник. Кроме того, что можно умозрительно сосчитать это. Ощущение времени есть у каждого человека. И время неумолимо. И время регулирует все процессы в этом мире. Если мы хотим просто что-то улучшить, говорится, ничего не делайте. Время само все поставит на место. Вот интересная вещь. Один ученый взял и посчитал, там, калькулировал степень загрязнения планеты, там, вода, земля, все остальное, и сказал, что достаточно полгода закрыть все предприятия на полгода, через полгода чистота практически восстановится. Время. Время так, отрегулировано естественным образом. То есть природа сама это может сделать под влиянием вот этой высшей энергии. Она не действует независимо или случайно, она под влиянием времени. Итак, изучая эти все аспекты, мы сможем понять, как это, как факт. И между живым существом и материальным миром существует связь через деятельность, карму. Карма, время, вера. Абсолютная истина, живое существо, материальный мир. Шесть составляющих. Из них пять вечные категории. И одна категория временная. Карма – временная категория. Остальные категории – вечные. Этот мир вечно проявляется, уничтожается. И живое существо вечно существует. И абсолютная истина вечна, и вера вечна, и время вечно. Только карма временна. То есть мы наблюдаем временный мир, это законы кармы мы наблюдаем. И под этой причиной, под влиянием кармы, мы считаем, что и все временно, и Бог временный. Нам кажется, что у Бога должен быть тоже источник, откуда Он взялся. Это все под влиянием кармы. Вся наука находится под влиянием кармы, кармического менталитета. И чтобы познать абсолютную истину, нужно освободиться от кармы. Ум, главное, нужно освободить от кармы. Ум. Первый ум выходит наружу, освобождается. Затем физические процессы также регулируются, естественно, автоматически. Падение времени, падение высших сил, если мы в гармонии. Нам не нужно заботиться об экологии, о здоровье так много не нужно заботиться. Все приходит в норму, естественно. Итак, это треугольник. Любой разумный человек может различить в материальном мире три составные части. Живых существ, проявленный мир и высшую власть, стоящую над всем этим. Разумному человеку понятно, что ни живое существо, ни материальный мир не могли возникнуть в результате случайного стечения обстоятельств. Симметричность творения и действующий в нем закон причины и следствия свидетельствует о том, что за творением стоит разум. И человек, искренне стремящийся постичь истину, сможет понять, что является высшей причиной творения, обратившись с вопросами к тому, кому эта причина достоверно известна. Почему человек удивляется, когда видит симметрию? Всегда удивляется. Снежинка падает на рукавицу. О! Ничего себе, как это произошло? Симметрично все. Как будто кто-то сделал, вот в чем удивление. Как будто кто-то приложил свой разум. Потому что это можно только вот, имея разум, создать такую вещь. Так где же этот разум? И столько снежинок. Миллиарды снежинок кружатся, и у каждого своя структура. И все симметрично. И деревья симметричны тоже. И равновесие есть в самом устройстве планеты, как она сформирована, если изучить. Везде симметрия. Везде равновесие. Потрясающе. И здесь причины и следствия, все составляет такую целую цепь. И все это хочется понять человеку. Вот он туда стремится, это его вера, это стремление познать абсолютную истину на самом деле. Оттуда эта симметрия исходит, это разум. Если вы видите где-то хаос, понятно, что разума никакого нет. Там не присутствует разум. Взрыв создает хаос. Это называется энергия тамаса, энергия разрушения. Если мы видим хаос, неорганизованность какую-то. Также, если мы видим, что в стране беспорядки, какой-то хаос, мы говорим, правительство нет, не справляется. Все. Но если кругом порядок, магазины, офисы, светофоры, министерства, все работает, полиция, все, здравоохранение, образование, все функционирует. Мы говорим, есть правительство, есть разум. Нет хаоса, потому что есть порядок. Этот порядок направлен на развитие при этом. О, великий разум. Мы ценим это. Также, если мы рассмотрим природу сквозь эту призму, все одновременно существует. Нет той эволюции, о которой Дарвин говорил. Может быть эволюция, но сейчас все формы жизни существуют одновременно. Как с этим разобраться? Когда-то я узнал, учась в школе еще, может быть, это было начальное еще даже образование, но мы уже узнали, что есть эволюция. От обезьяны к человеку. И так далее есть. Нам сказали, что и человек также будет еще эволюционировать, прогрессировать, то есть станет могучным, в будущем станет типа Бога, типа того же. То есть супермен. Что есть эволюция. Вот сравните, обезьяна и человек, есть же разница. Вот, это эволюция. И мы сейчас люди, мы должны еще дальше эволюционировать. А как? Ну и тогда была теория, близкая к этому, саморазвитие. Это зарядка по утрам постоянно, это тренировки, это закалка. И считается, что вы станете потом суперменом. Ну, я так и думал. Я поверил в эволюцию и решил эволюционировать тоже дальше сам. Уже без помощи, так сказать, уже сам. И там школа у нас была двухэтажная, деревянная, на крайнем севере. И во дворе этой школы, с задней стороны, как раз удобно очень, была лестница пожарная на крышу. Я решил, значит, тренировать себя. Забрался на ступеньку, нижнюю этой лестницы, она высоко довольно, нужно еще забраться, и спрыгнул. Немножко так ноги ударил. Ну, завтра я буду спрыгивать со следующей ступеньки. Послезавтра с третьей ступеньки. И придет время, когда я уже прыгну с крыши. Так я буду эволюционировать. Началась моя эволюция. Я так и делал. Я потом спрыгнул из второго этажа спрыгнул, но чуть не разбился. С тех пор больше не эволюционировал. То есть как эволюционировать все-таки тут сложно сказать. А можно ли, может быть, медленнее это сделать? Может быть, не каждый день, а в неделю раз на одну ступеньку? Может быть, так получится? Разные есть эксперименты на этот счет. Нет, человек не эволюционирует. Обезьяна не эволюционирует. Она остается обезьяной. Человек остается человеком. А вот то, что он деградирует, это я. Вот это интересно. Где же эволюция? Неужели, если мы создадим комфорт максимальный, и даже кнопки только нажимать будем, чтобы исполнить желание, я смогу эволюционировать? Я превращусь в медузу, в овощ просто. При таких обстоятельствах. Если мы говорим о природных явлениях, то жизнь означает активная деятельность, энтузиазм, радость открытий, творчество, познание. И это дает мне энергию жизни. Но как только я начинаю удовлетворять свои чувства, располагаясь в комфорте, превращаюсь просто в овощ. В тупое какое-то существо зажиревшее. Как еще говорят, мозги жиром заплывают от этих людей. И таким образом комфортная жизнь только обостряет чувство страха. Первый такой страх я испытал в походе зимой. Меня вовлекли туда молодые друзья, были студентами. Они с Камчатки, много имели опыт, как установить палатки, как зимой быть в лесу и так далее, как быть в непогоду, как разжигать огонь, как согреваться при каких-то условиях, ну и так далее. Они говорят, что мы уже все это знаем, и мы зимой пошли в поход. Мы шли с большими рюкзаками по какой-то тропе, лесной, таежной, там какая-то тропа была, слава Богу, была еще там, не занесло ее. Мы же были без, то есть, без разума еще молодые, в глушь пошли, Сихоте, Алиня, втроем, с рюкзаками, там была палатка у нас, и легкие курточки, ну как, походники одеваются, ботинки, потому что мы же двигаться решили там, нам не нужна одежда теплая слишком. И оказались в тайге с электрички, электричка уехала, и мы пошли, 5 километров прошли с тяжелющими рюкзаками, и поняли, что мы уже эти сугробы дальше не преодолеем, мы все, силы кончились. Мы оказались уже в сумерках, в холодном лесу, безжизненно. Мы остановились, хруст снега больше не слышно, мы не идем. Что за звуки? Ветви деревьев шумят, слышно, какие-то птицы. Все. И все, холод его. И снег. Ну так, что дальше? Сейчас ночь будет. Дальше-то что? Костер, что ли, сжигать нужно? Кругом снегу, огромное количество. Они говорят, нет, будем спать здесь. Спать здесь. Как? Да? Объяснили как? Берем еловые лапы, накладываем прямо на снег. В хорошем слое, сверху палатку растягиваем, не поднимая даже ее. Есть спальные мешки, туда забираемся прямо в одежду, в ботинках, как есть, целиком, в шапках, вот, и ложимся туда. От дыхания, говорит, палатка заиндевеет вся, будет теплее. Нужно где-то час подождать, полежать. За час вы не уснете все равно, потому что снизу у вас лед идет, холод все равно идет. Сверху есть какое-то тепло надышанное. Так мы ночевали. Переночевали. Утром все проснулись бодрые, рано. Никто спать не хотел. Рюкзаки и еще 5 километров. И уже через несколько дней вы ничего не боитесь. Зимой в лесу. Вы ничего не боитесь. Вы знаете, как, что нужно делать. У вас есть энергия, все. А природа. И вот мягкое кресло, пульт управления. И вы дремлете от скуки. Там столько каналов, и ничего интересного. Ничего интересного. Где же мой канал? Это, не знаю, не могу найти. Мой канал. Твой канал заплыл жиром. Вот что произошло с тобой. Всех мужчин нужно сейчас оторвать от интернета и зимой ночевать в эту степь. И проснетесь. Нет, я, может, шучу, но в этом что-то есть. То есть, ну, нужна какая-то подготовка, контакт с природой, это разум. Может быть, нужны чрезмерные аскезы, но аскеза нужна, особенно мужской стороне, потому что иначе мы потеряем отвагу. Заинтересоваться абсолютно истинно, это отвага. Это решительный шаг в жизни, потому что все меняется вокруг вас. Способны ли на такое? Не каждый способен. Ведь люди, мужчины стали бояться этого. Без денег. Сейчас мужчина боится остаться без денег, смотрите, до чего дошли. Потому что его так будут оценивать, а он боится этой оценки, а у него самооценка ложная. Он хочет быть великим, выглядеть. Ему нужны деньги для этого. Сейчас все кинулись в это зарабатывание денег. Но это отвага глупая. Это трусость на самом деле. На самом деле отвага дана мужчине, вот этот разум, когда он может свои чувства держать под контролем для познания абсолютной истины. Для познания самого себя. Для совершения подвигов, аскетических подвигов. И просветления разума. И это лидеры. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Но сейчас очень сложные отношения у людей непостоянные. Потому что все деньги ценят выше, энергию ценят выше личности. Энергии выше личности. Но пробасывал Бог — это личность. И живое существо — это личность. Потому что вы стали энергией называть всех, ресурсом. Вы исказили философию изначально теорией. Ученые сказали, это энергия все. Биологическая энергия, солнечная энергия, такая энергия, другая энергия, ничего подобного. Энергия постоянно меняется, а источник энергии не меняется. В этом большая разница. Я душа, я вечная душа, я неизменная душа, никакая не энергия. Я источник энергии для этого тела. Оно создается, это тело, эти мышцы, эти кости, они растут под влиянием этой души, которая там находится. Если душа уйдет из тела, ничего не будет развиваться, все сгниет, все распадется. Также и сверхдуша, неизменная сверхдуша, то, что мы называем Богом, абсолютно это неизменная сверхдуша, источник всего, а энергии, они трансформируются, они меняются, постоянно переходят из одного состояния в другое. И под влиянием этих энергий мы и забываем Бога. Шелкопряд эту энергию создает вокруг себя и оказывается скован, запутан. Сам себе запутан. Теперь наша задача, Шакти Паринамавада, трансформировать эту энергию материальную, которую мы сами создали вот это вот тело свое, кармы прошлой, трансформировать в духовное, вернуться обратно в изначальное состояние, раз этот кокон распутан. И для этого существует Бхагаватам, где ставятся эти вопросы и даются ответы, вопросы и ответы, как же это сделать, как устроен мир. Мир устроен очень просто, как написано в Библии, да будет свет, и свет появился. Но это сказал Бог, вот в чем разница. Он может, это все очень просто. Изучать этот мир нужно, чтобы просто понять волю Бога, а остальное все очень просто. Если свою волю связать с Его волей, все. Вы совершенны в этом мире, в любом мире, при любых обстоятельствах. Мой преданный никогда не погибнет, так Кришна говорит. Никогда не погибнет, но всегда под защитой находится, в любом месте, при любых обстоятельствах. Если человек не преданный, если он тут ворует у Бога, если он тут спорит с Богом, если он тут теоретизирует, если он себя считает Богом, на каждом шагу подстерегает его опасность. Падам, падам, я падам. На каждом шагу есть какая-то опасность. Даже дорогу перейти опасно. На велосипеде лететь опасно. На самолете летать опасно. Недавно еще одна катастрофа была в Москве на днях. Время от времени мы видим, на самом деле это опасно, очень опасно. Это текст второй, тут небольшой комментарий. Я прочитаю еще стих без комментария. Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во Вселенной. Ты держишь в своих руках, словно грецкий орех. Вот так. Это для Брамы, для Вселенной. В смысле его разума. Для его разума это грецкий орех. Полностью сознает конструкцию Вселенной. Это правда. И ты это уже делал в прошлом, потому что это день Брамы начинается. Не жизнь Брамы, а день Брамы начинается. То есть ты в прошлом Брамы, это уже в прошлом делал. В этот день тоже что-то восстанавливается. И в будущем это будет снова и снова происходить. Ничего нового не происходит. Циклы. Циклы необходимы для того, чтобы научиться. Повтор существует, пока не усвоит человек. Поэтому он находится в цикле. Дневных, там, циклы годичные, там, не знаю, циклы рождения, смерти, юги, эпохи вселенские. Это все циклирует, циклирует, вечно циклирует. Появляется, разрушается, и снова творение, и снова то же самое. Пока человек не усвоит, что это за мир, тогда есть выход отсюда, из этого цикла. Как если человек учится в школе, не усваивает материал, тогда второй год. Нужно цикл. Повтор необходим. Цикличность. И снова, и снова. И так иногда мы устаем говорить кому-то какие-то вещи. Повторяем, только приносит раздражение. Человек не понимает. Также живые существа там в цикле находятся и не понимают, что они страдают. Но цикл необходим для того, чтобы просто усвоить урок. И тогда нет необходимости в этом. В рождении и смерти, в смене тел постоянных. Что если я вечная душа, зачем же мне менять так тела? Я могу вечно существовать. Моя природа такая. Нам нужно менять тела очень быстро. Жизнь проходит. Когда она прошла, вы вообще минуты не назовете, что прожили. Ничто. Разве это наше истинное существование? Мы хотим всегда быть. Пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце. Все говорят об этом. И еще один момент, сейчас я скажу один момент и закончим лекцию. Многие преданные повторяют Святое Имя как средство для каких-то материальных целей. Чтобы обрести некие ситхи для того, чтобы в материальном мире какое-то вот что-то успешное делать. Это все еще в цикле рождения и смерти повторяют. На самом деле, Святое Имя — это цель, а не средство. Оно может быть средством очищения, но мы должны знать, что цель воспевания имени — само имя. В нем все уже есть. То есть к этому процессу нужно относиться максимально серьезно, именно к воспеванию. А не к тому, что мы принимаем какие-то энергии, такие уже приобретаем через воспевание, чакры какие-то раскручиваем, и потом добиваемся что-то в этом мире. Ради этих плодов труда. Если мы сможем сосредоточиться как на цели, то это станет очень могущественная практика. Разум человека освобождается от гун материальной природы. Все просто. Векали, просто воспевая Святое Имя Кришны, можно достичь совершенства за одну короткую жизнь. Вот такая вещь. То есть есть средство, есть цель. Средство для очищения, мантра нормально. Но средство для материальных каких-то плодов труда считается восьмое оскорбление Святого Имени. Препятствие. Их 10 оскорблений, вы знаете, вы изучаете. Итак, что мы думаем во время повторения мантры, самое важное. Наше отношение к Святому Имени, вот это самое важное. Вначале человек ничего не думает, он просто пробует, экспериментирует, берет четкий, думает, ну попробую, первый раз. Это нормально. Там есть искренний интерес, это очень хорошо, хороший мотив. И с этим мотивом он чувствует на самом деле многое, когда воспевает мантру, повторяет мантру. Просто что интересуется этим. А, понятно, работает. Ну теперь, золотая рыбка, хочу стать княгиней. Раз работает, теперь я заказываю, вот это проблема. Никаких материальных заказов лучше всего не делать. Лучше всего именно получить настоящий плод, настоящий духовный плод, который неразрушим. Святое Имя отлично от Бога, говорится. Там есть форма, там есть качество, там есть игры, все можно это увидеть через звук. Через звук постигается форма. Сама по себе форма без звука обманчива, любая форма. Пока человек не заговорит, вы не сможете по внешне сказать, кто он до конца. Пока не заговорит, пока не звуки вы не услышите его из сердца искренне, когда он не раскроет себя, не сможете понять человека. Форма ее сейчас используют как наживку, приманку. Кого-то привлечь, выгодного человека какой-то привлечь. Да? Сейчас форма интересуется больше всего. А на самом деле звук важнее всего, речь важнее всего. И когда мы учимся говорить как, мы слушаем. И тогда обретаем способность говорить из верного источника, из парампары, мы слушаем и обретаем способность говорить могущественно. И особенно воспевать святые имена, это тоже звук. Этот звук превосходит все материальные формы, неважно в какой вы форме. Когда вы достигаете чистого воспевания, никто на вашу форму внимания уже не обратит. Форма не будет оказывать влияние на окружающий мир. Нет, ваша вибрация будет оказывать влияние. Может быть старым человеком, красивым или некрасивым, не важно. Эта вибрация делает вас привлекательным в любом случае. Потому что вы душа. Как дрова, если просто дрова. Но когда они горят, они привлекательны, потому что излучают огонь. А если вы излучаете сознание Кришны, то не важно, в каком теле вы находитесь. Это всегда привлекательно. Но люди сейчас заботятся о форме, причесывают, отращивают что-то, заливают, там, не знаю, красят, подтягивают кожу на спине, чтобы лицо было гладкое. Ну, то есть очень слишком, чересчур заботятся. Надо заботиться, да, но не до такой степени, что это как бы смысл наш. Сейчас повальное количество людей делают пластические операции, уже и мужчины стали делать. Раньше только женщины, там как, ну понятно было, а сейчас все уже практически там многие. Очень прибыльное дело, кстати говоря, для бизнеса. Пластическая хирургия сейчас очень ценится. Хорошо, на этом мы остановим лекцию, и будут какие-то вопросы. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а как отличить сентименты от искренних эмоций настоящих? Мы это сами можем?
Сентименты, эмоции — это, может быть, духовные сентименты также.
Тоже
могут быть духовные сентименты. Но сентимент — это платформа чувств, эмоций. Эмоции и чувств. Она имеет характеристику временную, непостоянную. Эмоции меняются. Как я говорил недавно с одним преданным, у него уже семья, а он все еще рассуждает в понятиях нравится, не нравится. Это эмоциональная, сентиментальная платформа. Представьте, вы устроились на работу, на какую-то должность вас поставили, а вам не понравилась погода, и вы не пошли. Это сентимент. Ну, вот какая-то такая вещь бывает с толку. Или вы начальник, у вас подчиненный, и у вас там конфликт с подчиненными, вы говорите, все, бросаю, не хочу ничего больше с работы. Это сентимент. Это влияние сентиментальное называется. То есть время. Если что-то нравится, вы делаете, что-то не нравится, вы не можете этого делать. Это влияние чувств еще. Разум, он может терпеть эти вещи, преодолевать легко. Но терпение – это уже вы можете выжить в любой ситуации. Если вы терпеливы, выживаете в любой ситуации. Если вы терпеливы, можете контролировать речь. А если контролируете речь, вы никогда не ухудшите свою судьбу. Потому что именно словами ухудшаете судьбу. Звуком, которым произносим, люди слышат нас. Вот что происходит. Язык не контролируется. Все беды от этого. Поэтому сентимент означает, развязывается язык также. И вы наговорите что-то в чувствах, а потом люди вас упрекают, обижаются. Вы говорите, ну это просто были временные чувства, сейчас все прошло, не обижайтесь, я извиняюсь. Вот так люди себя ведут. Сентимент сменился, они извиняются, а потом снова нападают, снова у них какое-то возбуждение чувств и ума. Не могут быть равновесием. Это сентиментальная платформа. Поэтому, чтобы избежать сентиментов, духовная практика должна быть стабильна. Если вы обещали духовно учили 16 кругов повторять ежедневно, то 16 повторите ежедневно. Хоть дождь, хоть снег, хоть вы болеете, если не умираете, 16 кругов повторяйте. Все. Это разум. Это обеты. Все. Дисциплина. 16 кругов, 4 принципа, и вы следуете этому, следуете, изучаете и ежедневно вы это делаете. Это вот тогда будет результат. На этом пути, где вы контролируете чувства, сопровождаются духовные чувства. То, что вы хотите получить, вот эти ощущения, счастье, есть все-таки. Только настоящее. Они будут меняться от приятного к неприятному. Такого не будет происходить. Жизнь может надоесть материально, это нередко явление. Постоянно явление. Но духовная жизнь не имеет пресечения. Выбор духовного учителя.
Да, вот. То есть сейчас на данный момент я родилась в мусульманской семье, но сейчас на данный момент я нахожусь здесь. Мне это откликается больше. Я начинаю больше изучать. Как мне с чем быть.
И... Вопрос связан со сменой религии, так я понимаю.
Да, смена религии одно. И есть найти наставника, что правильно.
Если вы развиваете сознание Бога, у вас не должно быть чувства смены религии. Нет. Смена религии А если говорить о религии именно, смене религии, обусловлено какими-то материальными обстоятельствами. Поэтому нехорошо. Например, как в Индии ислам развивался. Они сделали налоги для индусов, для мусульман меньше. И люди стали принимать ислам, менять религию, потому что материальные обстоятельства были такие. Это одна из... и как распространялось, скажем, христианство в России изначально? Тоже были политические соображения объединения Руси. Для этого должны были все принять христианство, выхода не было. Потому что разрозненная была Россия, слабая. Она погибала. И христианство использовали для того, чтобы объединить, сделать сильную державу. Чисто политический интерес. Хотя там были и другие веры, и ведорусы там были, и многие другие были, русские веды. Их заставили принять христианство, потому что Россия распадалась. То есть это история такая. То есть здесь, как говорится, о смене религии, это какая-то материальная причина. Но если вы руководствуетесь тем, что хотите обрести любовь к Богу, познать Бога, здесь не может быть речи о смене религии. Потому что цель религии как раз обрести любовь к Богу. Если вы идете к Богу, то как вы можете свою религию предать? Если вы из выгоды принимаете что-то другое, понятно, что вы вероотступник. Атеистам быть сейчас выгоднее, может быть, чем верующим. Ну, сейчас, может быть, и не так, а раньше было так. Но люди все были атеистами, по определению, по умолчанию. Если вы верующий, вам не дадут должность какую-то, вы в партию не вступите. Это материальная причина. А духовная причина – вы стремитесь к Богу. Поэтому здесь нет речи. Если вы стремитесь к Богу, то вы видите, что религия – это одна. Вы не можете отступить от религии. Поэтому просто идите к Богу, и все. Вот так настройтесь. Вы никогда не изменяете свою религию, если вы идете к Богу. С чего вы начинаете? С христианства, мусульманства – это лишь название. А Бог один. Так, расширяем сознание таким. И разве мы не следуем всем мусульманских заповедей в сознании Кришны? Разве мы не мусульмане? Разве мы не следуем всем христианским заповедям в сознании Кришны? Разве мы не христиане? Разве мы отрицаем пророка? Разве мы не почитаем Иисуса Христа или пророка? Где же отказ? Мы просто интересуемся Богом, о котором не говорили. И благодарны всем пророкам. Когда вы видите мечеть, разве не думаете о Боге? Когда вы видите христианский православный храм, вы разве не вспоминаете Бога? По материальным причинам Харидас Такура приговорили к смерти. Он сменил религию, он мусульманин родился и стал индусом, так сказать, сознание Кришны принял. Это было опасно, политически в то время опасно, чтобы последователь очень сильно стал преданный, влиятельный проповедник. И Кази приказал схватить его в тюрьму, там допрашивали. И в тюрьме он там тоже воспевался, но беспредные люди сразу, очень сильный был. И он обеспокоился, что этот человек ислам может как бы ослабить. А это политика, связана с политикой, да, правителя, это опасная ситуация. Он его изолировал, и там к нему обратились министры, обратись снова в ислам, вернись в ислам, и тебя пощадят. Если не обратишься в ислам, смертная казнь, как это предписано. Он сказал, так много индусов сейчас становятся мусульманами. Что страшно, если один мусульманин станет индусом? Так он ответил казнь. Как казнь? Казнь разгневался, сказал, ах так, бить палками на 22 базарных площадях. Никто не видел, как бьют палками людей. Нет такого опыта здесь в Истине. Здесь нет такого. Я видел людей. Лучше бы я не видел. Ну ладно, я мужчина, я это выдержу. Это на самом деле страшно видеть. Палками бьют человека. Привязывают и бьют. Но там волокут через всю базарную площадь. Обычно одна базарная площадь, ну две максимум, человек погибает, конечно же. Все, забить до смерти. 2-3 человека с палками. И бьют, вот, тянут его за руки, привязаны. Кази сказал, 22 базарные площади. Вот во что он может превратиться. Эта история записана в читании Бхагавате. Где, в каком источнике? В читании Чаритамрите, если подробно, да? То есть исторический факт. Он выдержал 22 базарные площади. Все ссалины, синяки, срывы кожи заживали на глазах. Повторял Хари Кришна. Сначала он чувствовал боль, сначала были ссадины, а потом вдруг каким-то странным образом это все стало на глазах исчезать. Эти палачи, они понимали, что бьют святого. Но они были в страхе, если не выходит приказ, не забьют его до смерти, Кази их казнит. И у них семьи все пострадают. Очень жестоко было. И тогда на последней площади они упали в ноги и сказали: «Ты святой, а святой живет ради других. У тебя нет эгоизма, а мы обычные люди, мы очень боимся. Умри ради нас, иначе нас забьют палками. А мы не сможем выдержать, мы не святые. А ты все равно, ну, твоя жизнь жертва ради других». Они просто взмолились ему. Он говорит: «Хорошо, хорошо, не беспокойтесь». Сказал Хари Кришна и упал, все. Он не умер, он просто так впал в самадхи. И Кази сказал, доложили, что умер, все в порядке. Ну, для Кази это было также испытание, насколько истинный этот Бог или не истинный Бог. Кази был верующим человеком. Но как политик был очень суровым. И он сказал: «Теперь выбросьте его просто в Гангу, никаких обрядов, никаких похорон». Как это? Кафир, да? Неверный. Его бросили в Гангу, он Ганга унесла в несколько километров, он встал и вышел. Пошел проповедовать по деревням так. И Кази услышал, что Харидас успешно проповедует, еще успешнее, чем раньше, слава его сразу выросла. 22 базарные площади, все, Бог авторитетный тут, все, проверка была. И Кази упал в ноги ему и сказал, признал все это. И с тех пор они живут в мире. На воде. Если пойти в Майпур, там мусульман очень много. И все живут в мире. И мы Кази, в могиле Кази этого поклоняемся. Потому что он запретил преследование вайшнава.
Почему Кришна допускает такие истязания преданных?
Господь Читания потом показал, где все эти побои были, на его теле. Он показал это Харидас такой. Помнишь, как тебя избивали на этих площадях? И сначала ты испытывал боль, а потом перестал. Говорит: «Да, откуда ты знаешь?» Господь Читания повернулся спиной и показал ему свою спину. Говорит: «Все удары, говорит, я принимал, которые были предназначены тебе». Харидас чуть не потерял сознание, когда ты увидел. Кришна. Личность Бога. Это отношение.
А вот в свете последнего семинара Вайшнава Сева очень глубокую тему затронули. И вопрос такой: как понять, что ты готов заботиться уже о ком-то? Вот внутри себя как это понять?
Я не думаю, что нужно об этом даже думать. Если есть сострадание, то происходит само собой. А если нет сострадания, мы все не сможем это сделать правильно. Если вы проповедуете людям, если вы помогаете им в духовной жизни, это равносильно тому, что у вас как будто появляется ребенок. И тут вопрос не стоит, заботиться или не заботиться. Это естественно происходит. Это так же, как если вы посадили какое-то семечко там на огороде. Вот оно всходит, и все, у вас ответственность появляется мгновенно. Вы же не думаете об этом. И вы там бегаете, его надо поливать, надо пропалывать. Все, вы чувствуете, связь существует, потому что вы совершили этот шаг. Вы ответственны, от вас зависит это существо, ни от кого другого. Как и ребенок, кто его, и о нем позаботится, только вы. Вы не можете это кому-то перепоручить или отложить, или так далее, все на вас ответственно. Вы это чувствуете. Если вы кому-то помогаете, вы это семечко бросаете в сердце, семечко бхакти, естественно, вы будете чувствовать свою ответственность. Не так, что я просыпаюсь, думаю, так, о ком позаботиться сегодня? Вроде никому не нужна помощь, а что-то нужно. Да никому не нужно.
Как решить вопрос, когда со старшими преданными возникает непонимание, и они препятствуют тебе, там, ты хочешь что-то сделать, но они препятствуют. А ты знаешь, что
Вот Кришна тебе говорит, Параматма тебе говорит, что делай это. Старшие преданные не дают это делать. Они говорят, это нельзя, это не положено. И ты тебе там еще не дорос, там, ну, всякое такое. И каждый раз возникает какой-то конфликт. Как это разрешить? Вроде они как-то тоже возвышенные преданные.
Нужно такой ринг сделать. С одной стороны, старший преданный, тому, кто запрещает, посольство перчатки и рефери. Конфликт решится, кто победит, тот и прав. Ну как еще?
А если серьезно?
Да, если серьезно, нужно принимать тебе старших научиться.
Ну они говорят, нельзя.
Нельзя, значит, нельзя.
Коммунисты, нельзя.
Да, они настоящие коммунисты. Учись принимать авторитет.
Ну туда ты не сделаешь то, что тебе говорит Кришна.
Зато она учится принимать авторитет. Это еще важнее.
Не согласна.
Вот. Нужно ринг. Нужен ринг, нужно боксерские перчатки. Я же говорю. Ты такая, ты воин, что с тобой делать? Драться до последнего.
Ну, от Кришны получишь.
А, ты уж от Кришны получишь?
Конечно.
Нет, через Таши. Именно так. Учись, учись смирению.
Чтобы не возникали семейные конфликты, я как бы прекращаю с ними, ну, активно их культивируя для того, чтобы сохранить семью. И, кстати, эти женщины так вот остаются на таком вот уровне, они просто друзья со знаниями Кришны.
Хорошо, тоже хорошо. Хорошо. Друзья, хорошо.
Ну, то есть это нормально, то, что каждый семья возьмет, да, получается?
Это они решают. Семья решает, мы туда не вмешиваемся. Мы даем сколько можем знаний, сколько люди могут принять, они все остальные решают самостоятельно. Не вмешиваемся в семью. Если нас спрашивают, мы можем помочь семейным отношениям, сами мы можем. Но если нас не спрашивают, мы не вмешиваемся. Не вмешательство. Проповедуйте без привязанности к результатам. Они уже что-то узнали, услышали, получили семечко бхакти от вас. Все, оно растет там постоянно в своей среде. Это наши друзья хорошие. Хорошие люди. Кришна в их сердце.
А вопрос по повторению святого имени. То есть, когда я повторяю святое имя, у меня вот чаще всего включается ум. То есть, вы говорите, не нужно просить ничего материального, то есть средств, да? А что-то вообще нужно ли думать вообще во время повторения имени? Или просто нужно как-то эмоционально включенно быть?
Совершенство повторения, когда ни о чем не думаешь.
Ни о чем не
думаешь. Только слышишь вибрации.
А, ну да, совершенство. Вот у меня такой так и получается.
Это хорошо.
Ум не включается вообще.
Да, да. А, вот так.
Это нормально. Хорошо.
А вот тоже про повторение святого имени. Ну, во Вриндаване в духовном говорят, что уже преданные не повторяют святое имя, они просто думают о Кришне. 16 кругов не надо. У нас можно такое достичь до нашего материального? Чтобы просто думать о Кришне.
Рупа Госвами говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна. Когда этот нектар проникает, и хочет иметь миллионы языков. Когда он проникает в глаза, хочется иметь миллионы глаз и ушей. Когда проникает в ум, ум останавливается. Я просто плаваю в океане нектара трансцендентных звуков. Это вкус, повторяет мат. Это высший вкус. Кальдас такую всегда повторял мантру. Он повторял 300 тысяч имен, одну треть повторял громко, одну треть шепотом, одну треть в уме. Но он всегда слышал трансцендентную вибрацию внутри себя. Развивайте вкус, не ленитесь.
Сейчас вот немножко переговориться, вот раз вот сказать, немножко. Ну, я понимаю, то, что Бог один, вот, как преодолеть вот это неприятие родственников, которые не совсем вот, какая-то отчужденность.
Так и есть. Так и есть. Это означает, что вы поднимаетесь, они остаются там, где есть. Что с этим поделать? Арджуна воевал даже с родственниками, воевать приходилось воевать даже с родственниками. Хотя никому не хочется семью разрушать, несомненно. Не думайте, что Бог в этом виноват. Люди в этом виноваты, что забыли Бога. Истина есть истина. Ну, если вопрос болезненный, тем более для женщины, как? Из семьи, из детей и так далее. Поэтому Господь Чайтанья говорит, заведите себе любовника Кришну. Об этом никто не знает, потому что это любовник.
Это речь идет не о моем супруге, это вообще
то же самое. Любовник. То есть они не знают, это в вашем сердце. Вы можете скрывать это даже. Но в вашем сердце есть Кришна. Если они агрессивны, если им против резко, не проповедуйте. Со временем постепенно они привыкнут к этому моменту. Когда увидят, что ничего дурного-то в этом нет. Может быть, тут годы какие-то. Есть один пример. Колоссальный пример, потому что я знаю эту матушку с самого начала уже, больше 30 лет. Отец был более-менее нейтрален, так просто любил дочь, но в конце концов, если она хочет, ну пусть практикует свои мантры. Семья мусульманская, не в Казахстане. А мать стала врагом на всю жизнь. На всю жизнь. Она дома не могла ни мантры повторять, ни даже книги читать. Мать просто была ярый враг сознания Кришны. Всю жизнь. Она втайне практиковала всю жизнь. До сих пор практикует. А перед смертью за месяц мать позвала ее и сказала, почитай мне Шримад Бхагавату. Она вообще была в шоке сама. И они читали Бхагавату перед смертью. Каждый день. Все люди все равно чувствуют, что Бог тут есть. Если бы Бога не было, никто не мог бы поддерживать такие стандарты жизни, это невозможно было бы. Стандарты чистоты очень высокие в сознании Кришны, самые высокие. Они потому и с ума сходят, что эти стандарты они не могут соблюдать. В их семье появляется вот такой человек, не ест то, не делает это, и как с ним жить теперь? Как с ним вместе есть, как с ним вместе вообще общаться? На кухне мясо, ему не нравится, все, он уходит. Тут водка, он тут же уйдет. Как общаться теперь? Что нас связывало? Мясо связывало, водка связывала, телевизор связывал, оказывается. Вот такие вещи нас с ними создавали, вы видите. Но с течением времени они же понимают, что это стандарты, это чистые, они же понимают это. И где-то в сердце они согласны с этим. Преданных сознания Кришны могут преследовать, могут там критиковать, но их уважают, эти стандарты. В основном родственники борются за пищу, не за философию, не за религию, за пищу. Кстати, вегетарианцам это еще не религия. Голубь вегетарианец, обезьяна вегетарианка. Какая религия? Мясо – это главное препятствие сейчас. Какой мусульманин без мяса, скажите? Какой порядочный мусульманин без мяса? Если барана не умеет зарезать, какой мусульманин? Вот сейчас такие представления придут. Мусульманин тот и режет барана. И делает из них шашлык или плов. Это мусульманин. Спросите хоть кого-нибудь, кто хоть как-то понял Коран среди массы людей. Никто, может быть, толком даже не знает, что там, но шашлык знает. Этого достаточно, чтобы быть мусульманином, что ли? Во что превращается наша религия? Если вы мусульманин, станьте настоящим мусульманином. Если вы христианин, станьте настоящим христианином. Вот о чем речь идет. Религию вы не можете поменять, потому что она одна. А вот когда меняют религию, означает, что образ жизни становится моей религией. Вот что я выбираю. Не Бога, а образ жизни. Изначально ислам сейчас кто практикует? Скажите, кто ты? Это очень редко. Даже христианство. В наше время это трудная задача. Когда появился Франциск Ассизский, даже христиане не понимали его. А он просто следовал Иисусу Христу и все. Как написано. Сколько пришлось ему претерпеть? А Христос что плохого сказал? За что его распяли? Всегда так было. Терпите. Вы под защитой Бога в любом случае. Когда стали преследовать первых мусульман, они обратились к пророку. Что делать? Нас пытают. Страшные мучения, нас истязают. Он обратился и сказал, терпите. Терпите. Никого сейчас нас не истязают, не бойтесь, не пытают. Едим каждый день, представь. Танцуем, поем, какие проблемы. Родственников потерпите. Не конфликтуйте с ними. Но если родственники сумасшедшие, вы все равно не сможете с ними жить. Если уж совсем сумасшедшие люди, что это. Нормальные, разумные люди, все хорошо. Всегда хорошо. Я на собственном опыте так говорю. Сколько подходит ко мне женщины, да, они хотят получить пранамаманту, хотят получить посвящение, они хотят практиковать. Муж не вегетарианец, приходится готовить им мясо. Мы говорим, нет, не будет посвящения, не будет пранамаманты, если мясо готовите, нет. Не положено. Что делать? И плачут. Идите к мужу, идите благословение. Тут же звонит мужу и говорит, так и так, он говорит, какие проблемы? Хорошо, я сам буду готовить. Все практически, ни одного не было отказчика. Значит, можно находить какой-то общий язык. Если для вас это важно, если вы этим живете, близкий человек почувствует это, я думаю, со временем. Это не просто какая-то блажь. Это ваш выбор, это ваша жизнь. Если он это почувствует, он будет уважать. И редкие единицы, это единицы из тысяч, 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 настоящие демоны. Которые убивают своих жен. Один такой недавно, может быть, год назад, включил газ и отравил жену. За то, что она просто не готовила мясо. Но это демон. Но он сам там тоже тратит смысл с ним. Это он против Кришны. Это из тысячи, тысяч один пример такой. Я за всю жизнь два таких примера знаю. Все. В основном нормальные люди. Ну просто у них другие привычки, что-то не понимают, ну, устои какие-то. Ничего, это можно потерпеть, не надо создавать большую проблему из этого. Это ваша семья. Близкие люди всегда могут понять друг друга. Если даже это трудно, все равно, если они близкие люди, они поймут. Не надо уважать настоящий ислам. Настоящий ислам надо уважать, это очень хорошая религия. Кто же просто появился? Все посмотрят. Шатопа, Луки, Джай.